Следующее расстройство – это расстройство речи. Расстройство речи. Или нарушение речи. Речь – очень сложный психологический процесс и психологическая функция. Ну, можно определить как процесс психологический общения посредством языка. Да, вот так можно определить. Это. В основном нарушение речи происходит при различных патологиях мозга, то есть при каких-то органических патологиях. Да. И, конечно же, занимается этим тоже в основном нейрохирургия, да, там, ну, неврология в какой-то области, ну и, соответственно, психологическая область – это нейропсихология. Вот. Все расстройства речи делятся на две большие группы – дизартрия и афазия. И афазия. Дизартрия и афазия. Значит, опять же, я остановлюсь лишь только на одной из классификаций, их огромное количество, их даже больше, чем классификаций нарушений памяти. Вот. Нарушений речи очень много. С чем это связано? С тем, что у нас очень много различных центров, отвечающих за речь. И зон, даже не с центров, наверное, зон, которые отвечают за различные аспекты речи. Ведь речь – это сложный процесс, сюда входит не только, собственно, говорение, да? Но сюда входит и понимание, да, ее речи, то есть это очень сложный процесс. Ну, давайте поговорим про дизартрию. При дизартрии страдает периферический аппарат. То есть это могут быть что? Параличи и парезы губ, языка, мягкого нёба. Параличи и парезы губ, языка, мягкого нёба. Страдает периферический аппарат. Дизартрию можно разделить на три подгруппы. Там первое – бульбарная дизартрия. Обычно она характеризуется такими вялыми параличами, или даже парезами, может быть. Человек, страдающий бульбарной дизартрией, например, не может поднять язык. У него очень высокое слюноотделение идет, потому что он не может сглатывать слюну, например. Да? То есть, если внешне посмотреть на такого человека, он, конечно, не очень презентабельно выглядит. Да, мало того, что он не может говорить из-за того, что язык не шевелит, еще у него и слюни текут все время. Речь, если сохраняется, то есть если паралич не очень сильный, да, то она такая очень грубая, носовая такая речь, как бы в нос такая вот она идет. Часто бывает, что такие люди, например, не могут там вот губы трубочкой, да, сложить вот так вот. То есть, соответственно, нарушение звуков идет. То есть, ну вот. Патологии, связанные с параличом и парезами языка, губ, нёба, то есть вот как раз вот такие вот, собственно, вот этого аппарата, да, вот, речи произносительного, да, скажем так. Мягкое нёбо – это, ну, во рту, да, у нас вот там вот. У нас есть верхнее, да, нёбо, вот оно там идёт, и нижнее. А как оно сказывается? Конечно же, мы же, когда говорим, произносим звуки, мы тем или иным образом, да, то есть мы меняем немножечко, скажем там, мы меняем, как пространство у нас там меняется, оно и в зависимости от этого, соответственно, звуки разные, да? Там вот не только язык же он как-то поворачивается, но и, собственно, вот у нас рот по-разному открывается, и пространство там разное. Ну вот когда иностранные языки вы учили уже в более взрослом возрасте, да, наверняка вам говорили, что нужно взять зеркало и, глядя в зеркало, вот, да, говорить, чтобы правильно ставить звук. Вторая форма дизартрии – это псевдобульбарная. Обычно здесь тонус языка бывает, наоборот, очень высокий, то есть он как бы в тонусе все время находится, язык. глотательный рефлекс снижен или даже может тоже отсутствовать совсем. И понятно, что достаточно сложно. Ну, там, опять же, со слюной, да, проблема с слюноотделением может быть. И из-за этого еще что происходит? Искажение звуков. Потому что язык же играет очень большую функцию при звукопроизношении, а если он в высоком тонусе, то, соответственно, он не может так пластично, да, менять свои вот различные направления. И третья форма дизартрии. Ну, может шепелявить, может просто вообще искажать даже звуки. Вообще вместо одного звука другой говорит, да, то есть полностью. То есть какие-то звуки вообще не может произносить из-за того, что язык не может там опуститься низко, потому что он в тонусе, да, он не может там плавно лечь. То есть здесь разные могут быть искажения в зависимости от степени, да, вот этого вот тонуса. То есть это по-разному бывает. Вообще, на самом деле, диагностика нарушения речи, ну вот если с дизартриями еще попроще, потому что можно определить неврологически там вот как-то, да, вот эти вот паразы параличи. Вот, например, с афазиями там вообще очень сложна диагностика. То есть очень, потому что там тонкая вот классификация, и очень тяжело определить. Значит, третья форма – корковая. Здесь идет поражение как бы не самого вот аппарата периферического, а вот корковых зон, то есть извилин центральных, передних центральных, сейчас скажу, зон передних центральных извилин головного мозга, который обеспечивает управление вот мышцами, да, вот, речедвигательными, скажем так, речепроизносительного аппарата. Ну, соответственно, здесь тоже идет искажение речи, и может, вплоть до того, что человеку вообще невозможно понять, что он говорит. Мышцы, которые вот... Но при этом сама вот как бы речевая система, она не нарушена. То есть чтение, письмо, они не страдают. То есть это связано именно с произношением речи, да, вот это вот дизартрия. А вот вторая группа афазий. Здесь очень много различных нарушений, и они различны, именно связаны не только с произношением, но и с пониманием, с чтением, с письмом. Могут быть связаны. Почему? Потому что поражается левое полушарие. То есть поражается корковая зона. То есть афазии, они связаны с вернее, как бы они являются проявлением больших каких-то нарушений. Да, при афазии больше нарушений различных происходит. То есть это может быть не только произношение, но это может быть и нарушение понимания речи, чтения, и письмо нарушается при различных видах афазии. Мы сейчас их перечислим. Я, конечно, подробно не смогу вам все их рассказать, потому что это нужно там, целый семестр рассказывать эти афазии. Это на самом деле очень большой такой материал. То есть я хотя бы просто вот основные формы вам представлю. Вот. Почему так много различных вот здесь вот идет нарушений? Потому что страдает левое полушарие головного мозга. А уже. В каких ситуациях оно страдает? Это может быть инсульты, да? Это могут быть черепно-мозговые травмы, это могут быть опухоли. Проявления афазии очень разные. Очень разные. Ну, например, скажем, утеряна вообще способность говорить. Или какое-то слово застревает, и человек может произносить только это слово. Или какой-то один звук может. Может повторять, да, его с какой-то периодичностью. Может быть, вместо вообще, то есть он вот во внутренней речи у него как бы там в диалоге или в монологе у него строится речь, да, а вот что называется на свет Божий, он может только один звук какой-то вот вынести из этой речи. Могут, наоборот, очень легко говорить, но речь абсолютно непонятна. Не потому, что он неправильно произносит звуки, а потому что для других людей это просто набор каких-то букв непонятных абсолютно или слогов непонятных. Может быть, наоборот, очень бедная речь, обедненная, да, вот такая неэмоциональная, хотя, в принципе, в плане вот каком-то эмоциональном никаких нарушений нет у человека. И раньше речь вот до... там травмы, например, или до заболевания, да, речь была совершенно нормальная. может употреблять там, скажем, одни глаголы и прилагательные, практически не употреблять существительных. Вот такие вот формы. Может быть, затруднение в произношении каких-то отдельных слов, вот просто отдельных слов, причем, которые в обычной жизни у него до нарушения не вызывали никакого затруднения. Не то, что это сложные слова, да, которые нам нужно там настроиться, чтобы произнести. Нет. В принципе, сюда к афазии можно отнести, к нарушениям речи, вот близким к афазии, да, но, собственно, не афазия, можно отнести то, что мы вот с вами на прошлой лекции уже оговаривали, это аграфии, то есть нарушение письма, да, и алексии, нарушение чтения. Нарушение чтения. Алексии, нарушение чтения. Ну, лексис. Да. Всем вам знакомое слово, алексии – это отсутствие, да, нарушение чтения. Нарушение чтения может быть как глобальное, когда человек не может ни прочитать, ни понять смысла, а может быть так аналитическое, когда он читать-то может нормально совершенно, а смысла он улавливать не может того, что он читает. Вот когда ему говорят, он понимает смысл, а начинает читать то же самое, и смысл он не улавливает. То есть вот такие вот совершенно различные могут быть нарушения, их на самом деле очень много. Почему такие вот странные, на первый взгляд, да, нарушения? А потому что страдает именно корковая, неокортекс, да? Корковые, вот эти подкорковые зоны страдают уже, те, которые отвечают за наиболее высшие функции, да? Сознание, понимание, вот эти функции. Значит, классификацией афазии первым, пожалуй, стал заниматься Лурия, Александр Романович Лурия. Затем вот Людвиг Иосифович Вассерман тоже этим занимался. Ну, давайте классификацию афазии по Лурии мы с вами просто посмотрим. Значит, туда входит корковая афазия брака, да, когда зоны брака поражены. В современной классификации, можете написать рядом в скобках, она будет соответствовать эфферентной моторной афазии. Эфферентной моторной афазии. Вторая афазия по Лурии – это субкорковая моторная афазия. Субкорковая моторная афазия. В современной классификации она соответствует афферентной моторной. Афферентной моторной афазии. Третья по Лурии афазия. Транскортикальная афазия. Транскортикальная афазия. Сейчас она ближе всего к динамической афазии по современной классификации. Динамическая афазия. Четвертая в классификации Лурии. Акустико-гностическая. Акустико-гностическая. Пятая по классификации Лурии – акустико-мнестическая. Акустико-мнестическая. Если обратиться к современной классификации, то вот и акустико-гностическая, и акустико-мнестическая в современной классификации будут составлять две формы височной афазии. То есть можно поставить фигурную скобочку рядом с четвертой и пятой, написать, что это две формы височной афазии. Шестое. У Лури это семантическая моторная афазия. Семантическая моторная афазия. Это поражение теменной доли. Поражение теменной доли. Афазия при поражении теменной доли. И седьмая, последняя у Лури, это оптико-мнестическая афазия. Оптико-мнестическая афазия. Оптика. Мнестическая, мнезис, мнестическая афазия. Сейчас она ближе всего к амнестической теменной афазии. К амнестической теменной афазии. Ну, это вот, скажем, такая очень достаточно узкая классификация нарушений речи, которая... Ну, приближена классификация Лури. Если вы возьмете монографию Вассермана, там, где вот как раз описаны все эти афазии, там методы нейропсихологического исследования там вот хорошо описаны, нейропсихологических его вот всех этих выкладках, то вы увидите, что там их гораздо больше. Гораздо больше.
Нам этого больше, чем достаточно.
Ну, я вам это рассказываю, чтобы вы имели представление, да, об этом. Но, в принципе, спрашивать на уровне вот, знания, скажем, нейрохирурга, да, или нейропсихолога, который занимается афазиями, конечно же, вам это не нужно. Не нужно. То есть вам нужно иметь представление и, возможно, вот какие-то основные формы. Да, рассмотрим особенности каждой из этих групп афазий, чтобы вам попроще было ориентироваться. Вот. И перейдем уже к следующей теме. Значит, эфферентная моторная афазия. Эфферентная моторная афазия. Немножко в другом порядке я буду вам их рассказывать. Это поражение задней части третьей лобной извилины. Зона Брака страдает. Поражение задней части третьей лобной извилины. Страдает зона Брака. Какие нарушения мы можем наблюдать на уровне вот, собственно, поведения и произнесения речи? Курились-то. Первое. Нарушение генетической мелодики речи. Какие сюда нарушения входят? Или там...
Генетической
мелодики речи. Кинетической мелодики речи. Мелодики. Ну, можно мелодии написать. То есть и так, и так. То есть, ну, вы знаете, что речь в любом языке имеет свою какую-то определенную такую мелодию, да, и в зависимости от интонаций, да, она различная. Вот. В каких-то языках в большей степени, скажем, на это идет вот упор, да, в каких-то языках чуть меньше. Вот. Но она все равно везде есть. Значит, кроме этого, что еще сюда, вот как бы к первой группе нарушений, что будет относиться? Грубые персеверации, то есть повторение, да, застревание, грубые персеверации. Ну, помните, слово уже персеверация должно быть знакомое, это такое крайняя форма застревания. Затруднение координации параллельно совершаемых движений. Например, скажем, смотреть на что-то и говорить человек не может уже. Параллельно совершаемых движений. То есть это как бы помимо всего прочего. Нарушена автоматизированная речь. Да-да-да, это все сюда. При этом нарушение может быть. Могут быть грубые произносительные движения. Ну, например, какие-нибудь резкие слова. Могут быть даже вот у интеллигентнейшего человека, который в жизни не ругался матом, могут вдруг проскакивать вот какие-нибудь слова из нетрадиционного такого лексикона. И у человека появляется страх, потому что это, по сути дела, неконтролируемо им. Да, у него появляется страх. Достаточно часто бывают недоступные виды письма. То есть человек не может писать, да, нарушены недоступные виды письма. Различные. А вторая группа нарушений при эфферентной моторной афазии – это заторможенность, связанная с заторможенностью или распадом ранних условно-рефлекторных связей. И она может быть аграмматична, связана с заторможенностью или распадом ранних условно-рефлекторных связей. То есть речь будет очень бедная, обедненная. Аграмматичная может быть. Иногда бывают такие очень интересные вот формы, когда используются глаголы, например, в инфинитиве. То есть они никоим образом не спрягаются. Да? Могут вместо, там, скажем, каких-то умозаключений выдавать поговорки или пословицы, причем очень легко достаточно, вместо того, чтобы вот как-то аргументировать свою речь. То есть это связано уже с высшей корковой, да, деятельностью. Это такие могут быть формы нарушений. Ну и так далее. Значит, Следующая афазия – динамическая афазия. Динамическая афазия. Нет, нет, нет. Это я стала рассказывать вам афазии, проявление афазии. Первая была афферентная моторная афазия, и тут два как бы вида нарушений, да, могут быть. Вот второй вид афазии, собственно, афазии – это динамическая афазия. В основе динамической афазии лежит нарушение формирования смысловой схемы речи. Нарушение формирования смысловой схемы речи. Здесь будет снижаться речевая инициатива. Ну и поведение вообще в целом будет бездеятельное такое. Снижается речевая инициатива. Снижается стремление вообще, собственно, к общению, стремление к общению. Да, не просто инициативное, а вообще. Оно становится ограниченным. При этом понимание речи не страдает. То есть оно ограничено, но понимание речи не страдает. То есть это для других форм афазии характерно. То есть человек просто начинает избегать общения. Да? То есть у него... Причем это связано не с мотивационными какими-то, да, личностными его особенностями, а именно с нарушением речи, собственно, нарушением речи. Да. Они могут отвечать на вопросы совершенно спокойно, потому что понимание речи у них сохранено, не нарушено. Повторение у них сохранено. Ну, например, задать вопрос они не могут. Да? То есть эта функция у них нарушена. Не могут, не могут. Задать вопрос не могут. То есть повторить могут, ответить на вопрос могут, а задать сами вопрос не могут. Да? И не потому, что они такие глупые там, или что. А нарушена, нарушена вот эта функция. Ну, вы знаете, что в речи вот этот как раз компонент задать вопрос, да, вот вообще в речи, это один из самых сложных компонентов развития речи. И, в общем-то, когда у детей развивают речь, да, различными способами, да, способствуют развитию речи, на этом особое внимание вот, как бы уделяется. И обычно, когда обучаются студенты, вот, ну, в частности, психологи, для психологов очень важно правильно задать грамотно вопрос, потому что как мы вопрос задали, так мы и получили ответ. Это понятно все. Вот. И обычно вот у студентов, я, например, тоже тренирую на за грамотное, скажем, умение задавать вопросы. Ну, на семинарских, например, занятиях. Вот так. Значит, следующий вид афазии – афферентная или артикуляторная афазия. То есть афферентная моторная афазия. Ее сейчас называют артикуляторная. С артикуляцией это связано, да? У правшей обычно она возникает при поражении нижнего отдела теменной области. Как она может проявляться? Путают звуки по артикуляции, пропускают гласные или согласные. И, по сути дела, нарушение произношения – это первый, ну, как бы, первичный дефект. То есть нарушается и устная, и письменная речь здесь. То есть это уже как системный такой дефект идет. Кроме этого, нарушается способность оценивать, квалифицировать, да, звуки, оценивать, то есть понимать, по сути дела, звуки. То есть какой это звук, да, оценивать звуки. Нарушается чтение вслух. Человек не может читать вслух. Про себя может читать, да, а вслух читать не может. Следующая форма афазии. Височная афазия. Здесь идет нарушение фонематического слуха. В результате всей системы речи нарушение происходит. Ну как вам сказать больше ничего? Тут все нарушено, да? То есть вся система речи нарушается. То есть нарушается, собственно, фонематический слух, да? И, соответственно, человек не может неправильно воспринимать, неправильно воспроизводить, по идее, это, в общем-то. Все. Следующая форма – акустико-гностическая афазия. Акустико-гностическая афазия. Здесь идет нарушение экспрессивной речи, нарушение чтения, нарушение письма. Может быть речевая расторможенность, такое многоречие. Человек будет говорить, 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 говорить. Но это не связано с таким нарушением мышления, как резонерство, а связано, собственно, с нарушением речи. грамматически изменяется речь. Например, однообразные глаголы идут. Да, страдает понимание речи. Речь и слуховая память страдает. Могут быть трудности в чтении названия букв. Слуховое внимание нарушается. То есть на слух человек очень сложно, ну, практически невозможно, да, воспринять, потому что никак не сосредоточить внимание на этом. При грубой, вот совсем патологии, да, вот здесь, может быть вплоть до словесной окрошки. То есть человек говорит, да, а у него совершенно бессвязные какие-то звуки вылетают. То есть он пытается связно говорить, и у него замысел нормальный, там внутренняя речь, она может более-менее, скажем так, быть оформлена, а наружу выходит только словесная окрошка. Соответственно, это нельзя путать с чем, там, например, с какими-то, с бредом, да, в стадии агонии, да, то, что мы с вами там ментивные состояния вчера разбирали. То есть это совершенно разные вещи. Следующая акустико-мнестическая афазия. Здесь речь и слух не страдают, нарушена слуховая память. В результате ограничен объем воспринимаемого материала.
Речь вообще не страдает.
Сама по себе речь, она не страдает. И слух не страдают они. А нарушена слуховая память. Но при этом, что будет? Ограничен объем воспринимаемого материала, и возникают различные трудности там, называния. То есть, а выглядит это, может, как нарушение, собственно, речи. Да? Следующая амнестическая афазия. Она встречается достаточно редко и вот в плане диагностики очень затруднена. Человек говорит такими речевыми штампами. У него затруднено понимание сложных слов, грамматических конструкций сложных. Говорит штампами, затруднено понимание сложных слов, грамматических конструкций. Очень большой латентный период припоминания слов. То есть вот это очень длительный период требуется для того, чтобы какое-то слово припомнить. И вот он может достаточно долго молчать, слово сказал, молчит, 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 потом следующее сказал, потом опять молчит, молчит, следующее сказал. Вот. Трудно называть вот, редко произносимые названия, слова, предметы, вот, которые редко произносятся, редко называются. Ну и последнее – это семантическая афазия. Для нее характерен избирательный, грубый такой достаточно аграмматизм, грубые нарушения повествовательной речи и нарушается понимание речи. Ну, например, там они не могут понять предлогов, слов с суффиксами, сравнительных каких-то вот отношений в речи, не понимают. Например, что раньше, что позже, это вот эти временные следственные там всякие связи во времени, то есть они не отличают такие. Вообще диагностика афазии очень сложна. Их много, они сложные, расклассифицировать, что это за нарушение, тяжело, потому что, скажем, одна и та же форма, которую мы видим, которую, по сути дела, демонстрирует нам пациент, может быть следствием абсолютно различных вот, как бы афазий. И причины могут быть чуть-чуть различные, то есть разные зоны поражены. И там должна быть очень тонкая такая топическая диагностика. Да? Не только по симптомам, но и по поражению. Поэтому сложно с этим. Ну, специалисты в этой области работают, и в плане реабилитации эта область очень даже хорошо разработана. Вот. Ну, вот на этом мы, пожалуй, закончим с нарушениями.